Глава 15. Фотография. Слова доктора были настолько неожиданны, что мы все на какое-то время утратили дар речи. Перед нами лежал человек, заколотый кинжалом, который, как нам известно, был украден всего 24 часа назад, и все же доктор Дюран настаивает, что мертв он уже по меньшей мере 48 часов. Все это выглядело слишком фантастично, чтобы быть правдой. Мы еще приходили в себя после поразительного заявления доктора, когда мне принесли телеграмму. Ее доставили на виллу из гостиницы. Я распечатал ее. Телеграмма была от Пуаро. Сообщалось, что он приедет в Мерлинвиль поездом в 12:28. Взглянув на часы, я понял, что у меня как раз достаточно времени, чтобы без особой спешки добраться до станции и встретить его. Мне казалось чрезвычайно важным, чтобы мой друг как можно скорее узнал о новых поразительных событиях, приключившихся в деле. Очевидно, рассуждал я, Пуаро без труда нашел в Париже то, что искал, иначе не вернулся бы так скоро. Прошло всего несколько часов. Интересно, как-то он воспримет потрясающие новости, которые мне не терпелось ему сообщить. Поезд опаздывал на несколько минут, и я бесцельно бродил туда-сюда по перрону, пока не сообразил, что мог бы скоротать время, осведомившись, кто покидал Мерлинвиль на последнем поезде в день трагедии. Я подошел к бригадиру носильщиков, смышленому на вид человеку, и мне без труда удалось разговорить его на интересующую меня тему. «Это позор для полиции», — горячо заявил он, — «что такие вот банды убийц творят, что хотят, и абсолютно безнаказанно». Я намекнул на некоторую вероятность того, что упомянутые убийцы могли уехать на поезде в полночь, но он решительно отверг эту идею. Уж он бы заметил двоих иностранцев, будьте покойны. На поезде уехали всего человек 20, и он всех рассмотрел. Не знаю, что подтолкнуло меня к этой мысли. Возможно, глубочайшее волнение, прозвучавшее вчера в голосе Марты Добрей, но я вдруг спросил, а молодой мсье Рено, он случайно не уехал на том поезде?
— Ах, нет, мсье, только приехать и через полчаса снова уезжать радости мало.
Я уставился на собеседника. Важность его слов чуть было не ускользнула от меня, а потом я понял. — Вы хотите сказать, — начал я, и сердце у меня слегка подпрыгнуло, — что мсье Жак прибыл в Мерлинвиль тем самым вечером?
— Ну да, мсье, на последнем поезде с другой стороны в 11:40.
В голове у меня бушевал вихрь. Так вот в чем причина острого беспокойства Марты Добрей. В ночь убийства Жак Рено находился в Мерлинвилле. Но почему он об этом не сказал? Почему заставил нас считать, что он был в Шербуре? Вспоминая его честное мальчишеское лицо, я не мог представить себе, что он хоть как-то связан с преступлением. Но почему же тогда он умолчал о таком жизненно важном обстоятельстве? Ясно одно, Марта все знала. Отсюда и ее тревога, и настойчивые вопросы к Пуаро, и стремление выяснить, подозревает ли кого-то полиция. Мои размышления прервал прибывший на станцию поезд, а в следующую минуту я уже приветствовал Пуаро. Маленький бельгиец сиял. Лучезарно улыбнувшись, он радостно кликнул меня на перроне и, забыв о моей английской чопорности, горячо обнял. «Мон шер ами, я преуспел, и это просто чудо. Неужели очень рад за вас? Вы слышали последние здешние новости? А как я мог что-нибудь услышать? Произошли какие-то события? А? Бравый Жиро совершил арест? Или, возможно, аресты? А, но я заставлю его почувствовать себя дураком. Вот что. Но куда вы ведете меня, мой друг? Разве мы не отправимся в гостиницу? Мне просто необходимо привести в порядок усы. За время поездки они ужасно обвисли от жары. К тому же мой плащ запылился, вне всякого сомнения. И галстук! Я должен его срочно перевязать!» Я прервал его стенание. «Мой дорогой Пуаро, это все не важно. Мы должны сейчас же идти на виллу. Произошло еще одно убийство!» Частенько я бывал глубоко разочарован, сообщая Пуаро важные, по моему мнению, новости. Он либо уже знал их, либо отметал как не имеющие ровным счетом никакого значения для хода расследования. И в последнем случае события обычно подтверждали его правоту. Но на этот раз я не мог пожаловаться на отсутствие эффекта. Я никогда не видел, чтобы Пуаро был настолько ошарашен. Его веселость улетучилась мигом. Он уставился на меня, открыв рот. — Что вы говорите? Еще одно убийство? — А, значит, я полностью не прав.
Я проиграл, Жиро может насмехаться надо мной. У него есть все резоны для этого.
Значит, вы такого не ожидали?
Я? Ни в малейшей степени.
Это опровергает мою версию. Это все разрушает. Это...
А, нет.
Он внезапно замер и ударил себя в грудь.
Это невозможно. Я не могу быть неправ. Все факты, методично отобранные мной по ранжиру, допускают лишь одно объяснение. Я должен быть прав. Я прав.
Но как же... Он перебил меня. Подождите, мой друг.
Я должен быть прав, и таким образом это новое убийство невозможно. Если только... Если только... А, погодите-ка.
Ни слова, молю вас. Он помолчал минуту-другую, а затем, вернувшись к своей обычной манере, спокойно и уверенно произнес.
Жертва — мужчина средних лет. Тело было найдено в запертом сарае, неподалеку от места преступления. И к тому времени этот человек был мертв уже по меньшей мере 48 часов. И наиболее вероятно, что он был заколот, точно так же, как мсье Рено, хотя и не обязательно в спину.
Теперь пришел черед моей челюсти отвиснуть. Сколько я знаю Пуаро, таких потрясающих заявлений он никогда не делал. И привычные сомнения мелькнули у меня в голове. «Пуаро!» — вскричал я. «Вы меня разыгрываете! Вы ведь все уже знали заранее!» Он поднял на меня свои честные, серьезные глаза. Они глядели с укором.
«Разве я мог бы так поступить?»
«Ну, уверяю вас, я не слышал ничего подобного.
Неужели вы не заметили, как потрясли меня ваши новости?»
«Но как, скажите на милость, вы узнали все это?»
«Значит, я прав?» «Ну, я же говорил». «Серые клеточки, мой друг, серые клеточки, они рассказали мне. Только так и никак иначе могла случиться вторая смерть.
А теперь поведайте все по порядку. Если мы свернем здесь налево, то сможем срезать путь через поле для гольфа и намного быстрее выйти к вилле Женевьева с тыла. Пока мы шли тем путем, который он предложил, я пересказал ему все, что знал. Пуаро слушал очень внимательно.
«Так вы говорите, кинжал остался в ране. Это странно.
Вы уверены, что это был тот же самый?»
«Абсолютно.
Поэтому все и выглядит настолько невозможным».
«Нет, ничего невозможного. Кинжалов могло быть и два».
Я вскинул брови. «Но это же в высшей степени маловероятно. Это было бы экстраординарное совпадение».
«Вы, как всегда, говорите, не подумав как следует, Гастингс. В каких-то случаях существование двух одинаковых орудий убийства невозможно. Но не в этом. Конкретно это оружие было военным сувениром, изготовленным по просьбе Жака Рено. И на самом деле весьма маловероятно, если задуматься хорошенько, что он заказал единственный подобный сувенир.
Но вполне возможно, у него был еще один собственный кинжал для бумаг». «Но никто не упоминал об этом», — возразил я. В голос Пуаро прокралась назидательная нотка.
«Мой друг, работая над раскрытием дела, следует принимать во внимание не только то, что упомянуто. Нет никаких причин упоминать об очень многих важных вещах. Наоборот, есть множество причин о них не упоминать. Можете выбрать один из двух этих вариантов».
Я молчал, потрясенный помимо воли. Еще через несколько минут мы вышли к злополучному сараю. Там мы застали всех наших знакомцев, и, обменявшись с ними учтивыми приветствиями, Пуаро приступил к делу. Я уже наблюдал Жиро за работой, и мне было крайне интересно, что сделает Пуаро. Но он лишь окинул внутренность сарая беглым взглядом. Его внимание удостоились лишь драная куртка и штаны, валявшиеся у двери. Губы Жиро растянулись в презрительной ухмылке, и, как будто заметив ее, Пуаро поспешно бросил тряпье на пол.
«Старая одежда садовника», — поинтересовался он.
«Именно», — подтвердил Жиро. Пуаро склонился над телом. Его пальцы двигались быстро, но методично. Он изучил одежду покойного и убедился, что на ней не пятнышко. Особое внимание он уделил обуви и обломанным грязным ногтям. Осматривая их, он быстро спросил у Жиро: «Вы видели?»
«Да, видел», —
ответил тот. Лицо его осталось непроницаемым. И вдруг Пуаро замер.
«Доктор Дюран».
«Да», —
отозвался доктор и подошел к нему.
«У него на губах пена. Вы заметили?»
«Признаться, не заметил».
«Но теперь-то вы ее видите?»
«О, конечно!»
Пуаро быстро спросил у Жиро: «Но вы-то уж точно заметили?» Тот промолчал. Пуаро продолжил осмотр. Кинжал был уже извлечен из раны и помещен в банку, стоявшую возле тела. Пуаро уделил пристальное внимание орудию убийства, а потом пригляделся к ране, а когда он поднял возбужденные глаза, в них горели те самые, так хорошо мне знакомые, зеленые огоньки. «Это очень странная рана. В ней нет крови. И ни пятнышка на одежде. Лезвие кинжала слегка испачкано, но и только. Что вы на это скажете, мсье доктор?» «Я могу сказать только одно. Это совершенно ненормально». «Ничего ненормального. Все очень просто. Человека закололи уже после смерти». И взмахом руки, утихомирив поднявшийся гул голосов, он повернулся к Жиро и прибавил: «Мсье Жиро согласен со мной. Не правда ли, мсье?» И что бы на самом деле ни думал Жиро, ни один мускул не дрогнул на его лице. Спокойно и чуть ли не язвительно он ответил: «Разумеется, согласен». И снова раздался ропот, изумленный и заинтересованный. «Но где это видано?» — воскликнул мсье Отте. «Заколоть человека после смерти — варварство, неслыханное варварство. Какая-то неутолимая ненависть, наверное». «Нет, мсье судья», — сказал Пуаро. «Мне представляется, что это было сделано совершенно хладнокровно, чтобы создать впечатление».
«Какое впечатление?»
«Ну, то самое, что почти удалось создать», — изрек Пуаро. Месье Бекс размышлял.
«А как же тогда был убит этот человек?»
«Он не был убит, он умер».
«Умер, месье судья, если я не ошибаюсь, от эпилептического припадка».
Это заявление Пуаро вызвало еще больший ажиотаж. Доктор Дюран снова опустился на колени и обследовал труп. Наконец он поднялся на ноги.
«Ну что, мсье доктор?»
«Мсье Пуаро, склонен считать, что ваш вывод верен. С самого начала меня ввели в заблуждение. Неопровержимый факт, что человека закололи, отвлек мое внимание от всех прочих признаков». Пуаро стал героем дня. Следственный судья рассыпался в похвалах. Пуаро ответил в самых изящных выражениях, а затем извинился под тем предлогом, что ни он, ни я еще не обедали, и ему нужно ликвидировать разрушительные последствия поездки. И когда мы уже собрались покинуть сарай, к нам подошел Жиро.
«Одну минуту, мсье Пуаро», — сказал он с вежливой насмешкой в голосе. «На рукояти кинжала мы нашли вот это. Женский волос».
«А», — сказал Пуаро, — «женский волос. И какой именно женщине он принадлежит, интересно?»
«Вот ты мне. — Интересно, — сказал Жиро, поклонился и покинул нас.
— А он настырен, наш добрый малый Жиро, — сказал Пуаро задумчиво, когда мы шли пешком к себе в гостиницу. — Интересно, на какой из ложных путей он вздумал меня направить? Женский волос. Мы душевно пообедали, но Пуаро казался мне немного отрешенным, рассеянным. После трапезы мы вернулись к себе в гостиную, и здесь я попросил поведать мне хоть что-нибудь о его таинственной поездке в Париж.
«Охотно, мой друг. Я ездил в Париж, чтобы разыскать вот это».
Он вынул из кармана маленькую выцветшую газетную вырезку с фотографией какой-то женщины и протянул ее мне. Я не удержался от возгласа.
«Узнали, мой друг?»
Я кивнул. Хотя фото было сделано много лет назад, о чем свидетельствовала прическа, сходство было очевидным.
«Мадам Добрей!» — воскликнул я.
Пуаро с улыбкой покачал головой.
«Не совсем так, мой друг. В то время она носила другое имя. На этом фото печально знаменитая мадам Берольди.
Перед глазами мгновенной вспышкой промелькнули все тогдашние события. Судебное разбирательство по делу об убийстве, вызвавшее такой горячий интерес во всем мире. Дело Берольди».